Я не сомневаюсь, что в 2023 году специальная военная операция успешно завершится по факту выполнения всех или большинства поставленных президентом целей. Политическая мудрость и военная – это добиться своих целей так, чтобы враги твои не стали твоими врагами на поле боя. Они будут атаковать базу флота, они будут атаковать нашу атомную триаду, и они будут руководить террористической активностью, когда режим киевский станет на грани. Вообще разговоры о том, что вот надо сейчас применить ядерное оружие, я считаю для России даже унизительными. Это значит, мы что, расписываемся в том, что без применения ядерного оружия мы не можем справиться с вооруженными силами Украины? Враг абсолютно бессовестный. Воспользоваться новогодним расслабоном в Российской Федерации на месте Главного управления разведки Украины и МИ-6, который им руководит на самом деле, ну, выглядит очень логично. Вооружение США выделяют не для победы Украины, а для того, чтобы компенсировать усилия России, чтобы война продолжалась. Победа Украины также не нужна Вашингтону, как и победа России. Видим атаки на наши аэродромы, там, на нашу инфраструктуру, на наши города. Нужно понимать, что 90% этих атак делает не Украина. Это западная спецслужба. Если каждый из нас воспитает защитника Родины, мы все будем в спокойствии воспитывать внуков, правнуков и жить с уверенностью, что великое русское государство никуда не денется и ничего страшного с ним не произойдет. У нас не будет и не должно быть никаких рождественских перемирий. Нам нужна победа.
Здравствуйте. Это программа «Справедливости ради», в которой мы, ее ведущие Светлана Тихоненко и Владислав Павлов, обсуждаем с гостями в студии важные для страны и общества темы.
Уходящий год как никогда был сложным для каждого из нас, для страны, для мира в целом, значимым и переломным. Сегодня поговорим о главных событиях этого года, об их последствиях и о том, каким станет для нас новый 2023. С удовольствием представляю гостя. У нас в студии писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Викторович, ну, наверное, сложно поспорить, что главным событием уходящего года стала специальная военная операция. Вот на ваш взгляд, какие итоги можно было бы промежуточные подвести сейчас? И момент, который очень важен, назначение генерала Армагеддона, как его называют, Сергея Суровикина, в октябре этого года, насколько оно стало переломным и значимым для всех нас?
Ну, очевидно, что в любой военной кампании и в специальной военной операции итогом будет ее окончание. Так что проводить какие-то военные аналогии, мне кажется, еще просто рано. Я не сомневаюсь, что в 2023 году специальная военная операция успешно завершится по факту выполнения всех или большинства поставленных президентом целей. Что же касается промежуточных целей, то я бы назвал вхождение в состав Российской Федерации 4 новых субъектов. Мне кажется, эта цель даже не может быть названа промежуточной. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, это часть Конституции. Произошло воссоединение России с одним из отколотых от России кусочков. И это великолепно, это здорово. Ну, а военные итоги, я уверен, в 2023 году мы подведем.
Николай Викторович, вот эта спецоперация, этот год действительно сложный, переломный. А стал ли он годом консолидации нашего общества? Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, что 99,9% населения страны поддерживают политику государства. Но мы знаем, что есть так называемые молчуны, есть пацифисты, тоже так называемые, есть люди, которые активно желают поражения российской армии, при этом у них до сих пор почему-то сохраняется российское гражданство. Так мы разъединились или размежевались?
Ну, конечно, произошло объединение и консолидация общества. Что касается степени этой поддержки и степени этой консолидации, ну, не бывает общества, в котором 100% людей думают одинаково. Такого просто не бывает. Давайте вспомним итоги выборов. В России всегда 5-7% голосовало за либеральные, ну, по сути, антироссийские партии. Часть этих людей уехала на Запад. Но это активные люди, а не рядовые избиратели, которые исповедовали либеральные взгляды. Поэтому большинство этих людей осталось в стране. Может быть, часть из них поменяла свою точку зрения в связи, так сказать, вот, с снова открывшимися обстоятельствами. Но думаю, что в зрелом возрасте политические взгляды готовы менять не все. Поэтому процентов 5-7 в нашей стране, да, они не согласны, им это не нравится. И вот это данность. Иначе, собственно говоря, не бывает. Я считаю, что там 5-7% не поддерживающих – это очень хороший высокий уровень. Когда нам рассказывают, что на Украине все 100% вдруг ненавидят русский язык, Пушкина, Достоевского и Россию, это они сейчас говорят. Потому что как проводится телефонный опрос? Мы с вами знаем. Вам звонят и говорят: здравствуйте, ответьте, пожалуйста, на вопросы. И человек не знает, то ли ему из СБУ звонят, то ли из социологической компании, то ли это совмещенные филиалы одного и того же. Да? Сначала задают вопросы, а потом материалы передают в СБУ. Ну что люди будут отвечать в этой ситуации? В России же показатель поддержки общества – это огромное волонтерское движение, сбор денег, помощь гуманитарная, медицинская, как угодно. Партии этим занимаются, депутаты занимаются, фракции занимаются. Ваш покорный слуга тоже занимается этим вопросом в рамках благотворительного фонда «Великое Отечество». Вот показатель поддержки. И количество добровольцев, которое пошло на фронт, плюс количество тех, кто были призваны, но считают это важным, нужным и тоже отправились защищать Родину.
Ну, если говорить об активной, в данном случае экономически активной части населения, самой активной – это наши так называемые олигархи. Но их что-то не видно активности в поддержке СВО, в поддержке нашей армии.
Вы сказали «наши олигархи». Мне кажется, это какой-то оксюморон. Эти слова между собой не склеиваются. Есть олигархи, есть наши. Есть несколько богатых людей, которых я бы, наверное, не называл олигархами, которые действительно помогают фронту. Ну, один из них, там, скажем, Пригожин, ЧВК Вагнер, да, кто-то, даже у меня есть богатые люди, которые огромную помощь фронту оказываются. Но вот олигархи в том смысле, что у них яхты там, мысли там, дети там, желания там, их с Россией ничего не связывает. Поэтому мы не видим никакой активности. Главная их задача как-то выцарапать у столь любимого ими Запада эти деньги, которые они неосторожно положили в западные активы. Ну, яркий пример, там несколько банкиров, которые бедные сидят в Лондоне, мы должны их, наверное, жалеть с вами, потому что им деньги выдают, не хватает на уборщицу. Но это, слушайте, да, как говорится, тьфу на них еще раз. Но ожидать от них изменения всего их смысла существования, наверное, не приходится. Поэтому у нас процесс очищения.
Ну, если такая ситуация происходит, да, наверное, появляются новые лидеры общественного мнения. На ваш взгляд, сегодня кто они?
Ну, безусловно, герои специальной военной операции. Это, наверное, самое главное и самое важное. Часть новых появившихся имен, тех, кого мы не знали. Второе – это деятели культуры. Вот Захар Прилепин огромный пласт поэтов открыл, писателей, которые поехали на Донбасс, там находились. И в том числе и для меня это было очень приятное открытие. Вот эти люди, наверное, и стали каким-то изменившимся лицом России. Но здесь большие недоработочки, хочу сказать.
В чем?
Ну, на телевидении какие-то деятели, наверное, культуры я бы не сказал, деятели, они исчезли, потому что они не поддержали свою собственную страну, как-то не пошли в унисон с Родиной. Но не появилась вместо программы А программа Б, где все то же самое в смысле какого-то формата, да, если это юмористическая программа, ну, значит, там должно быть весело. Но смыслы другие. Да, стало больше русскоязычной музыки, но англоязычная на радиостанциях как была, так и есть в огромном количестве. Так что мне кажется, что процесс очищения, он пошел, но он еще даже и не запустился на полную мощность.
Ну, а совсем запретить англоязычную музыку так, что ли?
Как, да как нет, сделать? Ну, конечно.
И вообще, как относиться к критикам, если вот то, что вы говорите, вообще не обращать на них внимания? Есть и есть. Критикуют и своего, критикуют
власти. Ну, что такое критики? Вот, знаете, совестливый журналист из некоторых радиостанций, которые здесь работали, и считалось, что без этой радиостанции «Эхо Москвы» ничто не может быть. И вдруг раз, ее нет, и как-то, знаете, недостатка в информации мы с вами не испытали. Они теперь работают в иностранном агенте Deutsche Welle. Это вот они как? Делятся своими мыслями или просто работают на другое государство? Мне кажется, просто все честнее стало. Раньше они получали зарплату косвенным образом от государства российского, но как голуби какали на голову российскому государству. Теперь они получают зарплату от государства германского, а какать пытаются ровно в том же самом направлении. Но получается плохо, потому что эти голуби теперь находятся где-то на Трафальгарской площади, а не на площади Маяковского. Вот. Но запрещать ничего не надо. Но у нас был перекос. Вот я когда-то был в Китае. Музыка, еду там в машине, все время китайская. Я привык, что на российских радиостанциях там русская музыка чередуется с английской в разных пропорциях. Я спрашиваю экскурсовода, а где музыка на английском языке? Она на меня так смотрит, непонимающе. Какая? Я говорю, ну вот станции. А зачем? мы же китайцы. И знаете, мне сказать-то было нечего. Почему мы, русские, слушаем музыку на английском языке? Мы все знаем английский язык? Нет. Но это пласт мировой культуры. Конечно, вот у каждого у нас есть какие-то писатели. Это не надо вырезать, запрещать. Но если мы русские, и мы живем в России, наверное, музыка должна быть большей частью русская, история должна быть русская, писатели должны быть русские. Ну, а западные, они как дополняют всю эту картину. В Нью-Йорке вы же не включите какую-нибудь радиостанцию, чтобы там 90% русской музыки и 10% английской. Ну, разве что, может, какая-нибудь иммигрантская, маленькая такая, но на широкую публику. Поэтому вот этот процесс, он как-то стартовал этого очищения и возвращения к каким-то, наверное, своим истокам. Ведь здесь важно, как нас воспринимают. Вот мы живем в России, и русские люди различных национальностей, живущие за пределами России, они хотят русскую культуру, включают русский телевизор, российский канал, а там поют на английском языке дети. И что? Вы вот к такой России хотите как-то прильнуть? Нет, хочешь там казачьи песни, какие-нибудь кавказские прекрасные мелодии, лезгинка, ну вот это все.
Возвращаясь к вопросу о критике, в том числе о критике текущих событий, президент, выступая на коллегии Министерства обороны, сказал, что надо нормально относиться к критике, надо прислушиваться. Не всегда это оголтелое какое-то неприятие, там есть рациональное здравое зерно. А на ваш взгляд, вот какие еще важные вещи на этой коллегии президент сказал, на что обществу, нам с вами, всей стране стоит обратить внимание?
Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас каждое выступление президента, ну в буквальном смысле, на вес информационного золота. Поэтому я, например, иногда не могу точно сказать, я слышал, я смотрел, но эти выступления, они дают информацию в таком режиме, что выступление на коллегии, выступление перед журналистами еще где-то иногда очень сложно как-то идентифицировать.
Ну хорошо, не именно
я
на коллегии.
Я скажу, что самое важное сказал президент за последнее время. Вот мне кажется, самое важное прозвучало то, о чем мы, ну в том числе и с вами многократно говорили, воссоединение русского народа. Что это процесс, что мы будем воссоединять осколки того, что от нас отломили с разной степенью успешности. Вот, наконец-то, произнесено то, что мы давно ждали. Воссоединение русского народа, строительство великого русского государства. Президент у нас очень вежливый во всех смыслах, поэтому он говорит так обтекаемо. Ну, может, чтобы не переживали во всех европейских столицах. Но мы-то с вами понимаем, мы услышали ровно то, о чем мы говорили многие-многие годы. Вот мне кажется, это самое ключевое. Важна денацификация, демилитаризация, воссоединение с Донбассом, прекратить обстрелы. Все, конечно, это важно, но должна быть впереди цель. И когда глава государства говорит, мы воссоединяем русский народ, все понятно, все стало на свои места. Все встало на свои места. Вот теперь мне, например, все понятно. И своим пониманием готов по мере возможности делиться.
Про мобилизацию хочу вас спросить, потому что это тоже вот итоги частичной мобилизации, и это тоже был такой момент очищения общества, потому что важное событие этого года произошло. Многие отреагировали очень странно.
Опять все это зависит от политических взглядов. Я бы не сказал, что мы испытали какое-то удивление. Вот из Москвы кто-то уехал, а из небольшого населенного пункта никуда не поехал. Почему? Ну, потому что немножко по-другому воспринимает реальность. Вы знаете, здесь я приведу цитату из моей жены. Вот мне кажется, она очень четко ответила на эту формулу. Ну, как, знаете, как цитата из советского фильма. Женщина, она сердцем, как говорится, чует, да. Так вот, у нас есть одни знакомые, которые срочно купили своему сыну билет. Семья, так сказать, армяно-российская. Билет в Ереван. За 140 тысяч рублей в один конец. Вот он туда улетел, пожил там 3 недели. Заскучал и вернулся. Получился такой сверхдорогой туризм. Причем непонятно зачем. И вот эта подруга моей жены, она с ним общается и говорит, ну а что, а вот ты вот своего сына вот отправил туда. А кто тебя защищать должен? Вот ты мать, ты воспитала сына. Сын это защитник. Ты его вот куда-то спрятала, отправила. А кто должен защищать? Какой-то другой сын. Вот мне кажется, что все-таки в России воспитанием детей занимаются женщины, бабушки, дедушки, к сожалению, у нас там рано из жизни уходят, да, ну, понятно, родители, но все-таки бабушки, это ну, женщины, мамы, вот кто воспитанием детей занимается. И если в этом процессе воспитывают здорового лба, который становится на самокат и куда-то бежит, это значит, в семье что-то не так воспитывали. Ну, материнские чувства, конечно, мы понимаем.
Желание каждой матери защитить, конечно, ребенка, спрятать его, уберечь.
Но ведь кто-то родину, мать-то должен защищать. Если каждый из нас воспитает защитника родины, мы все будем в спокойствии воспитывать внуков, правнуков и жить с уверенностью, что великое русское государство никуда не денется и ничего страшного с ним не произойдет.
Николай Викторович, а вообще вероятность атомного удара вы как можете оценить? Потому что много же об этом говорят, многих это пугает.
Скажу коротко, как нулевую. Этой опасности не существует.
Ну, у нас есть эксперты, назовем их так, горячие головы, да, которые говорят, что ну, надо давно уже принять решение, там, применить удары по центрам принятия решений, не только в Киеве, но и на территории других сопредельных государств, ну, для того, чтобы, во-первых, помочь специальной военной операции, а во-вторых, чтобы граждане этих государств поняли, на что их толкнули их руководители.
Как говорится, возможно, похвальное стремление. Просто простой вопрос. Вот эти горе-эксперты, они уверены, что вступление в войну, например, Польши, не всего НАТО, а просто Польши, облегчит проведение специальной военной операции? Что это прямо в радость будет? Вот что кроме ВСУ будет еще польская армия? Ну, наверное, от этого ничего хорошего не будет. Это первое. Второе. Не надо путать достижение поставленных командованием целей с втягиванием в войну всех возможных союзников того, с кем мы воюем. Политическая мудрость и военная – это добиться своих целей так, чтобы враги твои не стали твоими врагами на поле боя. Да, сейчас они под видом ВСУ, целыми военными командами, но все-таки официально вот этой войны нет. И переходить эту грань, нам от этого ничего хорошего не будет. Но в то же время доставка вооружений. Мы с вами все недоумеваем, почему она спокойно доставляется со стороны Запада к месту, где, так сказать, все это перегружается, откуда начинается стрельба и так далее. Вот здесь, конечно, нужно работать и не бояться. Но здесь у нас все официально. Мы работаем по целям специальной военной операции. А если там каким-то образом какой-то польский грузовичок оказался, ну так тем хуже для польского грузовичка. Но наносить удар по Польше, по другим государствам, конечно же, нет. Конечно же, нет. Вообще разговоры о том, что вот надо сейчас применить ядерное оружие, я считаю для России даже унизительными. Это значит, мы что, расписываемся в том, что без применения ядерного оружия мы не можем справиться с вооруженными силами Украины? Ну, как говорится, побойтесь Бога. Я уж не говорю о том, что мы будоражим и свою общественность, мировую, и самое главное, мы даем тем самым информационные козыри для провокации. Ведь посмотрите, несколько уже раз президент лично закрывал эти провокации информационно. Потому что вот такие эксперты начинают говорить, давайте, давайте, давайте. Выступает Путин, говорит, да мы не будем применять ядерное оружие. Не будем. Потому что применят что-нибудь, какую-нибудь грязную бомбу, а потом будут ссылаться. Эксперт Пупкин, вот он говорил, что надо вот это сделать. И значит, вот послушали этого якобы эксперта. Мы имеем дело с очень бессовестной силой, абсолютно не думающие о последствиях. Они вот хотят выиграть информационную войну, заморать Россию, создать раскол в российском обществе. И ради этого они не только будут стрелять по Запорожской атомной станции, они на все, что угодно готовы. Они же вот надо понять, чтобы создать вот эту бучу, все вот эти провокации, ведь привезли откуда-то тела людей. Мы знаем с вами, кто это? Не знаем. Возможно, их убили для того, чтобы вот красиво разложить на улицах. Вот, вот это нужно понимать. Что творится на тех территориях, из которых нашей армии, к сожалению, пришлось уйти, мы с вами косвенным образом знаем. Репрессии, убийства, аресты, неправедные суды. Вот это все тоже, к сожалению, происходит.
Николай Викторович, а говоря вот об этой бессовестной силе, нам в ближайшее время, в эти праздники, ждать каких-то провокаций?
Вы хотите, чтобы я немножко испортил настроение или, наоборот, его поднял?
Мы хотим понимать, что ждать,
еще
к чему
раз,
готовиться.
Я скажу свою точку зрения. Враг абсолютно бессовестный. Воспользоваться новогодним расслабоном в Российской Федерации на месте Главного управления разведки Украины и МИ-6, который им руководит на самом деле, ну, выглядит очень логично. Поэтому я думаю, что нельзя в ходе специальной военной операции как-то, знаете, сегодня воскресенье, поэтому враг будет как-то менее ожесточенен, а вот завтра понедельник, он с понедельника начнет стрелять. У нас не будет и не должно быть никаких рождественских перемирий. Нам нужна победа. Поэтому надо каждый день ожидать. Ну, вспомним, например, Гитлера. Гитлер все свои нападения начинал в воскресенье. Все. До единого. И на нас тоже напал в воскресенье. Почему? Ну, не потому, что ему гадалка там, цыганка какая-нибудь что-нибудь сказала, а потому что он посчитал, что в воскресенье рано утром наименьшая боевая готовность. Люди спят, там, что-то еще делают. И поэтому атаковал всех своих противников в воскресенье рано утром.
Ну, перемирия не будет. И, наверное, мы уже даже в ходе этой специальной военной операции поняли, да, что это иногда против нас играет. Но в то же время президент сказал, что мы готовы к переговорному процессу. Мы не видим готовности у других сторон. На каких условиях наших возможен этот переговорный процесс? И какие условия с той стороны готовы принять мы?
Ну, смотрите, мы одновременно слышим вещи диаметрально противоположные. Причем из одного узкого круга российских государственных деятелей. И из не менее узкого круга государственных деятелей Запада, куда там Украина сбоку припеку тоже как-то входит, слышим тоже диаметрально противоположные вещи. Вот за последнюю неделю мы услышали несколько раз от президента, от дипломатов о том, что мы, в общем, готовы к переговорам, но киевский режим не может это. Одновременно Дмитрий Анатольевич Медведев, заместитель президента, сказал, что переговоры вести незачем, не с кем и не о чем. Причем он сказал это не в отношении Киева даже, а в отношении Запада. То же самое сказал Лавров в отношении Запада. А уж сколько раз мы говорили и слышали о том, что в киевском режиме действительно не с кем разговаривать, не о чем. Поэтому, на мой взгляд, есть некие ритуальные фразы, которые произносятся главой государства для внешней аудитории. По каким-то ему, нашему президенту, ведомым основаниям. Но для того, чтобы мы с вами не переживали, чиновники рандом пошире говорят: да не может быть никаких переговоров. Не может. Я не верю в то, что могут быть какие-то переговоры. Вот это я уже свою личную точку зрения добавляю. Их не может быть. Нынешний наш противник на поле боя, он ничем не отличается от германских фашистов по степени своей коварности, кровожадности, ненависти ко всему русскому. Трагедия заключается в том, что это русские люди нам противостоят. Вот в чем трагедия. Во время Великой Отечественной войны там миллион граждан Советского Союза в той или иной степени участвовал в борьбе нацистской Германии, состоял в вермахте, в частях СС и так далее. Миллион в то время. Сейчас забрали миллион граждан Украины. Одели их в эту форму. До этого 8 лет вбивали им в голову всевозможные нацистские истины. И вот получилась такая вот неприятная и кровавая история. Но что делать? От этого мы не должны, ну, как бы это сказать-то, быть более миролюбивы, чем это требует победа над врагом. Ведь если враг вас стреляет, а вы будете все время ему воздушные поцелуи посылать, ничего хорошего не будет. Это будет предательство ваших солдат. Поэтому враг стреляет, надо стрелять в ответ. И это приблизит конец войны, и это сохранит жизни. Надо думать о том, чтобы в 2023 году специальная военная операция закончилась победой. Вот все для фронта, все для победы. Перемирие – это путь в другую сторону. Я против этого.
А как вы думаете, может быть, изначально нужно было вести себя жестче в этой операции? Как многие говорят, что мы вот эти вот джентльменские такие настроения убрать.
Когда-нибудь мы с вами спокойно сможем сложить факты и понимать, какая была стратегия России. Мы этого не знаем. Но очевидно, что даже заявления Путина в самом начале, они звучали по-другому. Очевидно, что нам с вами, сказал он, будет легче договориться, обращаясь к украинским военным. То есть была надежда, что военные поведут себя по-другому. И тогда вся ситуация бы изменилась. У нас же нет задачи уничтожить ВСУ как физическую силу. Задача устранить угрозу, которую нынешний режим и нынешние вооруженные силы для России представляют. Но если меняется режим, вооруженные силы, у них забирается, например, тяжелое вооружение, то, собственно говоря, через некоторое время значительная часть этих вооруженных сил может отправиться по домам, жить своей обычной жизнью. Ведь итогом специальной военной операции должна быть демилитаризация Украины. Что это такое? Это иной статус вооруженной силы. Если Украина дружит с Россией, то гарантии безопасности Украины мощная российская армия. Так же, как в Беларуси. Да? Беларуси не надо иметь сверхсильную армию, потому что есть союзная армия России. Представьте себе, что в Киеве поменялся режим. Зачем Украине иметь там миллионную армию, как они говорят? Ну, совершенно не нужно.
Но пока идет милитаризация Украины, и Зеленский летит в Вашингтон, просит у Байдена патриота, ему вроде как даже их обещают.
И даже дадут, но только в ограниченном количестве, потому что вооружение США выделяют не для победы Украины, а для того, чтобы компенсировать усилия России, чтобы война продолжалась. Победа Украины также не нужна Вашингтону, как и победа России. Им не нужно, чтобы наступил какой-то мир, им нужно, чтобы была война. Поэтому они поставляют киевскому режиму ровно столько оружия, сколько с их точки зрения дает возможность уравновешивать возможности России. Но не больше, ни граммом больше.
А как долго им будет нужно вот это, вот, чтобы была война, и зачем?
Посмотрите, вот сегодня новости с Корейского полуострова. Сколько лет прошло с момента заключения перемирия? Я вам скажу, Сталин умер, в 1953 году было заключено. Ну вот сколько, уже 70 лет. Будет 170, потом 270 лет, потом 370. Вот что им нужно. Бесконечный военный конфликт, которым они являются арбитром или могут подлить бензин для того, чтобы он вспыхнул с новой силой. Вот что им нужно. ГДР, ФРГ, если бы не позиция Горбачева и Советского Союза, немцы бы тоже очень долго бы не могли бы договориться о едином государстве. И русские должны объединиться. От немцев мы благодарности, естественно, не дождемся. Но сама цель, возвращаясь к словам президента о том, что объединение русского народа – это главное, это действительно главное. И эту цель мы теперь сформулировали. Ну вот, будем к ней двигаться.
Николай Ильич, вот, по итогам особенно визита Зеленского в Соединенные Штаты, определенные эксперты заметили определенное раздражение со стороны ваших любимых, в кавычках, британцев. А кто-то заметил раздражение, наоборот, со стороны американцев. Американцы говорят, мы содержим этот режим, а рулят всем Ми-6, Foreign Office и так далее. Конфликт между там, вот в этой сваре, на фоне конфликта украинского возможен?
Знаете, вот бывает, в определенное время года идешь, и собачья такая стая идет. Они там между собой что-то разбираются, лают, кусаются. Но мы же не идем спрашивать, чем там жучка этому псу чем-то не потрафила. Мы не знаем это. Так вот эта свара западная, она как-то там какой-то консенсус по поводу Украины ищет. Вы, может, забыли? Зеленский ездил в Лондон еще до, так сказать, всех событий и спускался в Ми-6. Чего никогда не было. Ну, то есть агент пришел вместо вербовки. Не знаю, может там зарплату получить, автограф оставить. И заодно немножечко компромата, так сказать, чтобы не дергался. Но ведь это же было. Именно британской спецслужбы, а не американской. Поэтому степень влияния Вашингтона и Лондона на дела в Киеве – это вопрос дискуссионный. Для нас с вами это не ключевой вопрос. Понятно, что Украина оккупирована. Англосаксы ей крутят. Будут крутить до тех пор, пока у них будет возможность продолжать войну. Потому что деньги для них ничего не стоят. Они их просто нарисовали и отдали не Зеленскому, отдали своему военно-промышленному комплексу. Зеленскому выдают мелочи. Там 5 миллиардов в месяц для финансирования всей Украины. Ну, даже меньше. А вооружение, вот, пожалуйста, вот вам вооружение. Не деньгами дают вооружение, а, как говорится, натурой. Поэтому для нас задача как можно больше и быстрее уничтожить это вооружение, чтобы конфликт закончился в 2023 году.
Для этого нам нужно свое вооружение.
Чтобы не было получателя западной помощи. Вот, простите, что я вас перебил, но это очень важный момент. Когда мы видим атаки на наши аэродромы, там, на нашу инфраструктуру, на наши города, нужно понимать, что 90% этих атак делает не Украина. Это западные спецслужбы, это Ми-6, это ЦРУ. Просто для них это удобный, так сказать, псевдоним. Вот украинский беспилотник, он не украинский, он британский. И управляли им британские спецслужбы. И им удобно. Но они же не могут сказать, мы, британские спецслужбы, атаковали российский аэродром, пытались там уничтожить стратегические самолеты. Не могут. Они говорят, а мы вообще тут ни при чем. Какой-то беспилотник полетел. Мы-то здесь при чем, говорят они. Хотя мы с вами все прекрасно понимаем. Они будут атаковать базу флота, они будут атаковать нашу атомную триаду, и они будут руководить террористической активностью, когда режим киевский станет на грани. Так же, как это было в момент, когда под видом, так сказать, боевиков с Кавказа у нас тоже здесь западные спецслужбы куролесили в полный рост. Просто нужно это понимать. Давайте в информационном так и говорить. Англосаксонский беспилотник атаковал наш аэродром.
Все, ну, если говорить про наше вооружение, СВО показало, у нас много что есть, но кое-чего нет. Что нужно сделать? Может быть, на законодательном, на государственном уровне, чтобы наш ВПК был мощный, как прежде?
Ну, у нас ВПК мощный. Проблема заключается в том, что руководство государства представляло себе ситуацию несколько иначе, чем она была на самом деле. Ну, вот, скорее всего, это выглядит так. Это значит, что виновные должны быть наказаны. Вот никакого другого способа не существует. Вот делал не так, не то, не столько, еще какие-то эксцессы происходили. Вот ответ за это. Ответственность должна быть. И общество сейчас, в общем, оно не кровожадное, оно требует ответственных. Назовите ответственных. Почему выяснилось, что вот этого нет, почему вот этого нет, а вот это вот есть. Вот есть, вот этому орден дайте. Молодец. Все хорошо у него, да? А вот этот вот занимался вот этим, этого нет. Значит, ну, значит, что там? Надо полистать уголовный кодекс, например, посмотреть, что бывает за невыполнение тех или иных вещей. За, там, ну, это ситуация, которая вот преступление и наказание. Нет преступления. Ну, так и скажите обществу, что нет преступления. Ну, тогда освобожден со своей должности, без там того, сего и так далее. Наказание должно быть. Вот общество хочет наказания. И при этом, конечно же, поощрение героев.
А про отношения с Китаем хочу вас спросить. Потому что Медведев в конце года поехал с неким посланием, как было, по крайней мере, нам сказано.
В рамках партийной делегации.
Но они встречались как руководители одной партии с руководителем другой партии, но вот про тайное послание ленивый
только не
написал.
Я так понимаю, все-таки Си Цзиньпин не с каждым руководителем партии встречается. С Медведем он встретился.
Ну, конечно, Си Цзиньпин не встречается с каждым руководителем партии, но Дмитрий Анатольевич, он такой двуедин. Когда надо слетать Си Цзиньпину, он руководитель партии «Единая Россия». Когда нужно написать что-нибудь такое духоподъемное, он заместитель главы Совета Безопасности. Вот, вот так, да. Я думаю, что делегация «Справедливой России за правду» была бы более уместна в социалистическом Китае для обсуждения вопросов партийного строительства. А письмо президента мы бы точно так же надежно доставили бы Си Цзиньпину.
Николай Григорьевич, вот подводя итоги года уже совсем, три главных события, СВО вы уже назвали, объединение русского народа, да, и три персоны, ну, условный там человек года.
Ну, я опять с нуля начну считать, да, действительно, специальная военная операция – это главное событие, но не менее важным, мне кажется, дезавуирование Западом всего того, что нам рассказывал на протяжении десятилетий. Ну вот Запад, как говорится, сам себя начал закапывать в экономике, в политике, в каких-то правозащитных вопросах. Вот, то есть все увидели, король голый. Вот король взял, полностью разделся и выяснил, что выглядит он не очень, мягко говоря, и запашок не тот. Вот что произошло. И вот с этим королем вот в таком виде как-то уже не хочется быть рядом и не хочется быть таким, как он, и вообще не хочется рядом сидеть. Вот что произошло. Запад показал свое истинное лицо, и, так сказать, все остальное тоже истинное. И это никому не понравилось. Но этот процесс имеет какую-то еще короткую историю, буквально несколько месяцев. А ведь они разрушили смыслы. Ведь Советский Союз был разрушен частью элиты, которая хотела быть как на Западе. Вот домик, мерседесик, джинсики, там, жвачка, там, ну, наверное, да, жвачка для них не самое главное, но для моего поколения жвачка была важна. А теперь, да мы не хотим всего того, что у них там есть. Мы можем свою жвачку сделать, свои джинсы. Надеюсь, когда-нибудь свои машины у нас тоже появятся, а не просто мы будем теперь рынком сбыта китайских, но тем не менее. Вот что, мне кажется, фундаментальная вещь. Ну и третье, я бы, конечно, назвал уже что-то из личного своего, да, уничтожение Ютубом моего Ютуб-канала. Вот это такой, знаете, в общем направлении.
А это не личное, Николай Ильич, это уничтожение свободы слова.
Ну вот, да, значит, вот еще одна иллюстрация, что голый король наступает на свободу слова и уничтожает канал, который, ну, собственно говоря, говорит то, что им не нравится. Ну.
А персоны?
Ну, конечно, Владимир Владимирович Путин. Других персон в этом году просто не видно.
Николай Викторович, ну я хочу вас еще спросить о самом важном вашем ожидании на следующий год, кроме победы России в СВО. Вот что еще нам нужно, можно ожидать
сначала
в следующем году?
Сначала нужно победить.
Я думаю, что, конечно, нужно побеждать, но это не значит, что мы должны ничего не делать. Или делать только для фронта. Ведь экономические вопросы, развитие экономики, они важны. Вот будет построено новое жилье, новые дороги, новые предприятия открыты. Может быть, напрямую это никак не связано с производством вооружений для фронта. Но устойчивая экономика и развитие страны, оно необходимо. Без устойчивого тыла нет устойчивого фронта. А специальная военная операция закончится в 2023 году. Поэтому нам надо уже смотреть 24-й, 25-й, 26-й и так далее. И у нас есть программа курсов, в которой написано, что нужно делать с экономикой. Ее сейчас, знаете, правительственно выдергивает так, как из курочки по одному перышку. Да, вот там берет какой-то вопрос и что-то... А надо целостно. Надо целостно. У нас целостный подход. И, пользуясь случаем, уважаемое правительство... повнимательнее отнеситесь к программе курса.
Спасибо большое, Николай Викторович. Ну, на самом деле, вы сказали, что не хотите нас разочаровать. Нет, вы вселили в меня оптимизм. Цель. И программу, и курс, и тем, что мы действительно понимаем цели, задачи и видим средства, которые мы можем их достичь. А это самое главное. И вот та консолидация, то единение, мы это видим и по нашим программам, и по нашим зрителям, по комментариям, и по тем гостям, которые к нам приходят, и то, что нам говорят. Это очень здорово, это был интересный, сложный, непростой, но это был наш год, и я всех поздравляю с наступающим Новым годом.
Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами и в следующем году, и будьте здоровы!